Глава 29. Кларисса Вервоеке, ветеринар, перемахнула через ограду дома Сильвена Куттера с легкостью спортсменки. Ее регулярные утренние пробежки по пляжу Мерлимона закалили ее тело и дух, сделав ее выносливой и дисциплинированной. В свои 30 лет она могла пробежать 20 километров, а потом трахаться так долго, что ее партнеры в конце концов начинали умолять ее остановиться. Ее неутомимость была для них наихудшей пыткой. Она обуздывала мужчин десятками. Для нее это были всего лишь мешки мяса и костей, с которыми она знакомилась в садомазохистских барах, ночных клубах, на готических вечеринках. В Бельгии этого добра было вдоволь. Все это были любители кнута и подчинения, с радостью готовые подвергнуться самому жестокому обхождению и чуть ли не продать ей душу для того, чтобы она истязала их самыми разнообразными способами. Адвокаты, профессора математики, высокопоставленные чиновники и даже полицейские сменяли друг друга на ее рабочих столах, привязанные к ним кожаными ремнями. Поэтому выяснить имя владельца по номеру машины было для нее пустячным делом. И в эту ночь мускулистая женщина с наголо обритым черепом твердо решила даже ценой крови вернуть свои 2 миллиона евро. Зверюга заперла на замок вход в подземелье и поднялась наверх в ванную комнату. Она сняла фартук, заляпанный кровавыми ошметками, бросила его в стиральную машину и умылась холодной водой, одурманенная запахами кожи и химикатов, насквозь пропитавшими ее одежду. В последние дни хаос, который непрестанно бушевал в ее черепной коробке, превратил ее в параноика. Ее преследовали странные образы. Огромные глаза, приникшие снаружи к окнам, какие-то безликие наблюдатели, призраки с отрубленными руками. Недавно, когда залаял ее пес, она подумала, что какие-то непрошенные гости сейчас ворвутся к ней и утянут ее за собой во мрак. Хотя на самом деле речь, скорее всего, шла о диких лесных животных, привлеченных запахами мертвой плоти. Усталость окутала зверюгу, как засасывающая болотная трясина, но неутихающее возбуждение заставило бороться с ней снова и снова. Однако нужно было работать, трудиться непрестанно, как муравей, день за днем, неделю за неделей. Выбраться из нищеты, которую общество называет достойным существованием, давая вам деньги, достаточные лишь для простого выживания. Она стремилась к большему, чем просто быть использованной и выброшенной, как одноразовая бумажная салфетка. Она не хотела чувствовать себя пешкой на уличной шахматной доске. По крайней мере, теперь, когда Кларисса вернет деньги, можно будет выбраться из этой современной версии рабства, столь ей ненавистной. Обойдя дом, Кларисса Вервоеке взломала ставни на одном из окон, налепила широкую плотную клейкую ленту на стекло и не сильно ударила по нему рукояткой своего Смит-энд-Вессона. Стекло разбилось, но осколки не посыпались на землю. Тайное проникновение в запертые дома доставляло ей особое удовольствие. От угольной печи шло слабое красноватое свечение, так что включать карманный фонарик не понадобилось. Кларисса Вервоеке по диагонали пересекла комнату, направляясь к широко распахнутой двери. В соседней комнате ее взгляд тут же привлекло совершенно неподвижное тельце ребенка, различимое сквозь деревянные прутья кроватки. Казалось, это брошенная кукла, которая лежит, раскинув руки, сжав кулачки и уткнувшись левой щекой в подушку. Из полуоткрытых губ ребенка не вырывалось ни единого вздоха. Застывшая грудь больше не пыталась вдохнуть воздух. Кларисса решила не задаваться лишними вопросами. Она машинально провела дулом револьвера по бортику кровати и направилась в следующую комнату. Войдя, она увидела широкую супружескую кровать и подошла к ней с правой стороны, где спал мужчина. Огромная гора плоти. Одновременно она ощутила, То же самое давящее бремя гробовой тишины, как недавно в другой комнате, когда наклонилась к телу девочки. Мужчина тоже не дышал. Ее внезапно охватило странное, неопределенное чувство. Этот ужасный покой. На какое-то время она застыла, спрашивая себя, как лучше вернуть деньги. Обыскать весь дом со множеством пристроек или применить силу? Не трать время. Иди самым коротким путем. Нежданная гостья с бойцовским телосложением прижала дуло револьвера к виску Сильвена, а другой рукой похлопала его по щекам. Отсутствие реакции побудило ее задействовать механизм мускульной и нервной стимуляции. Она увеличила силу ударов. По-прежнему ничего. Зверюга опасалась напугать Кларису до такой степени, что это поставит их любовь под угрозу. Еще никогда прежде они не ссорились с такой яростью и ненавистью. Очень быстро дело дошло до рукоприкладства. Могло быть и хуже. Горло ветеринара чудом не задел скальпель. Это, конечно, было уже слишком. Как могли две женщины, соединенные плотской любовью, отдающиеся друг другу настолько полно, что при этом они наносили одна другой одинаковые раны? Как могли они всего за несколько часов до такой степени друг друга возненавидеть? Почему Клариса отказывалась разговаривать с ней после смерти маленькой слепой? Почему общалась с ней как с сумасшедшей, как с душевнобольной? По какому праву эта извращенка, которая слизывает пот с тел отвратительных самцов, капает на них расплавленный воск или присоединяет к членам электроды, смеет с ней так обращаться? Охваченная яростью от того, что мужчину никак не удавалось разбудить, Вервоеке сорвала с него одеяло и изо всех сил ударила в бок рукояткой револьвера. Она услышала слабый хруст раньше, чем Сильвен завопил от боли. Затем он перевернулся и скатился с кровати на пол. Клариса прислонилась спиной к стене, держа револьвер наготове. «Я пришла за своими деньгами. Говори, где ты их спрятал, гребаный мудак? Говори! Говори, или я тебя убью!» На всякий случай она то и дело переводила револьвер с человека на его жену. Впрочем, в этом не было необходимости, поскольку белокурая красотка лежала без движения, уткнувшись лицом в подушку. Вервоеке вспомнила, что также неподвижно лежал бездыханный ребенок. И эта глубокая подводная тишина. В какое еще проклятое место она попала? Сильвен скорчился на полу, прижав руки к ребрам. Ему казалось, что он вернулся из какой-то другой, далекой вселенной или очнулся после криогенной процедуры, заморозившей его мозг на долгие века. Он не помнил, когда и как заснул, какой сегодня день, откуда привкус виски во рту и адская головная боль, способная разбудить и мертвеца. Откуда взялась эта полуумная, чьи вопли сверлят ему уши? Внезапно яркий режущий свет едва не взорвал его черепную коробку. Вервоеке нажала выключатель на стене. «Но что?» «Деньги. 2 миллиона евро. И поживей. У меня мало времени». Сильвен схватился за край кровати, словно утопающий за борт лодки. Голова кружилась, неудержимо хотелось блевать. Его взгляд упал на тело жены. Только сейчас он обратил внимание на мертвенную бледность ее кожи и полную неподвижность, несмотря на яркий свет и громкие крики. У Натали очень чуткий сон, так почему же сейчас она никак не реагирует на происходящее? Сильвен почувствовал, как волосы поднимаются дыбом от ужаса. Он бросился к Натали и начал в отчаянии трясти ее все сильнее и сильнее, наконец, почти с ожесточением. Но он уже понимал, что держит в руках сломанную марионетку, которую больше не приводят в действие невидимые нити. Безжизненное тело, еще теплое, но разделенное с душой навсегда. Пульса не было. Из его горла вырвался хриплый звук. Предсмертный стон агонизирующего зверя. Клариса Вервоеке отступила на пару шагов, невольно потрясенная таким внезапным поворотом событий. Подобное зрелище в наши дни можно увидеть только в росиновских трагедиях. Через что ей еще придется пройти, чтобы вернуть свою добычу? Что означают все эти трупы, которые буквально устилают ее путь в последние 3 дня? Она хотела заговорить, приказать, но остатки человечности все же помешали ей. Револьвер в ее повлажневшей ладони нагрелся, стал почти обжигающим. Она крепче сжала рукоятку, вытерла пот со лба и снова заговорила.
«Я не знаю, что случилось с твоей женой, но сейчас ты вернешь мне мои деньги, и я исчезну. Договорились? Не вынуждай меня совершить непоправимое. Давай, вставай!»
Сильвен не смог сдержать слез, потоками хлынувших по щекам. Крепко прижимая к себе неподвижное тело Натали, он бормотал.
«Что? Что же случилось? Почему? Почему?»
Вервоеке внезапно почувствовала необычную легкость во всем теле, почти невесомость. Мысли утратили связность и рассеялись, словно растворившись в какой-то галлюциногенной субстанции. Трип вроде телетаминового, но гораздо более мягкий. Угарный газ уже действовал, хотя она еще этого не сознавала. Она угрожающим тоном произнесла:
«Считаю до 3. Если ты не сдвинешься с места, я выстрелю. Подумай о своем ребенке».
Сильвен вздрогнул и с трудом сполз с кровати, выставив перед собой ладонь с растопыренными пальцами.
«Я отдам вам то, зачем вы пришли. Только позвольте мне увидеть малышку. Я вас умоляю».
«Увидишь потом. Сначала деньги».
«Они зарыты в 300 метрах отсюда. Пожалуйста».
Вервоеке швырнула ему в лицо скомканную одежду.
«Одевайся и пошли. Не осложняй мне работу еще больше.
Сначала моя дочь».
«Окей. Но при первом же подозрительном движении я тебя пристрелю».
Сильвен, путаясь в штанинах, с трудом натянул брюки, затем футболку и пуловер, и торопливыми неверными шагами, словно в каком-то трансе, устремился в комнату дочери. Обрывки мыслей и образов проносились в его мозгу. Церковные скамейки, черные костюмы, надрывные стоны органа. И эта обильная слюна у него на языке, и вздыбленные волоски на руках, и мурашки по коже. Неужели его тело уже чувствует то, что ум отказывается признавать? Прижимая ладонь к груди дочери, он молился, заклинал, умолял Бога забрать его собственную жизнь, но сохранить жизнь Элоизе. Он с трепетом ждал хоть самого слабого удара сердца, хоть какого-то признака жизни, хоть какой-то надежды. Кларисса Вервоеке отошла в темный угол, предоставив ему снова кричать и стонать, выплескивая из себя остатки энергии. У нее начала кружиться голова. Все эти события — какой-то кошмар, адская спираль. Она рассчитывала вернуть деньги без особых затруднений, не оставляя за собой трупов. Не получилось. Их было 2. Они сунули тело Кюнара в багажник. Один отдавал приказы, другой исполнял. Так рассказывала ей та. «А что если...»
«Ты знаешь, — сказала она, — у меня такое впечатление, что твой сообщник решил вас ликвидировать, тебя и твою семью заодно».
«Да уж, тот еще ублюдок».
Сильвен забился в противоположный угол, держа тельце дочери на руках. Рыдания, сотрясавшие его тело, резко прекратились. Вервоеке даже вздрогнула, когда увидела, как он оскалил зубы, словно кровожадный зверь. Глаза вспыхнули ненавистью. Казалось, этим взглядом можно было убить, как отравленным лезвием. Однако он с бесконечной осторожностью уложил тельце дочери обратно в кроватку и укрыл одеяльцем, шепча какие-то неслышные слова. Затем повернулся к Ларисе.
«Мне нужно кое-что проверить. Угольную печь».
Вервоеке молча вскинул револьвер, делая Сильвену знак идти вперед. Он приблизился к печи и осмотрел трубу. Скотч был немного отклеен, так что из-под него виднелась трещина.
Виго Новак запрограммировал его смерть, не пощадив ни его жену, ни дочь. Ребенок. Он убил невинного младенца.
Зверюга швырнула большой кусок мяса в пасть ротвейлера. Клацая зубами, собака мгновенно уничтожила его и, смягчившись от непривычно щедрого дара, улеглась у входной двери. Женщина в седом парике поставила на стол флакон эфира, взяла рулон ваты и отщипнула один за другим несколько клочков, аккуратно раскладывая их перед собой на столешнице. Эти медленные, тщательные движения, эти приготовления доставляли ей нескончаемое удовольствие. Иногда мечта обладать каким-то предметом гораздо приятнее самого обладания. Она рассовала подручные средства по карманам, уже предвкушая, как дурманящее вещество будет постепенно отключать женщину-полицейского. Сначала та будет отбиваться, тем лучше. Зверюга обожала борьбу, поэтому и предпочитала физический контакт, стрельбе из гиподермического пистолета. Постепенно усиливать хватку, чувствовать замедляющиеся удары сердца. Потом голова женщины-полицейского начнет дергаться, запрокидываясь назад. Один, два, три раза. Потом ее веки начнут медленно опускаться и, наконец, сомкнуться полностью, чтобы раскрыться уже в логове безумия.